Я приветствую вас. Теперь уже вот все получилось у нас. Сегодня мы будем говорить с вами о служении Христа. Удивительно, когда встречаешь служащего человека среди христиан, хотя, казалось бы, удивительного быть не должно. Когда я читаю историю вот баптистского братства и взаимоотношения с родственным течением евангельских христиан, то меня все время удивляло, что было множество объединительных съездов, на которых братья могли договориться практически обо всем. Ну, то есть по всем богословским разногласиям могли достигнуть единства, кроме одного вопроса. А кто будет всем этим делом управлять? Или кто будет руководить? И поэтому разъезжались, так сказать, и не объединившись долгое время. Но поразительнее всего, что на христианском сленге это звучало не так. Это звучало, а вот кто же послужит-то всем, наконец? Ну, то есть, вот кто же будет, ну, так вот, всем служить в качестве руководителя? Так или иначе, мы, к сожалению, повторили, что ли, ту же ошибку или ту же судьбу, которая постигла образ слуг народа в Советском Союзе. И были созданы анекдоты по поводу того, кто это вот в метро едет там. Это вот народ. А кто это вот на чайках и там вот этих дорогих лимузинах? А это вот слуги народа. В свете вот этих фактов, когда ты встречаешь человека, христианина, который действительно служит другим людям, это всегда удивительно и вызывает восхищение. Можно много рассказывать о героических и выдающихся миссионерах, к сожалению, их не так уж и много в христианской истории, людей, которые действительно служили другим. Но еще более удивительно, когда мы с вами открываем Евангелие и вдруг узнаем, что людям по-настоящему, а не на словах, служит Бог. Это парадоксальнее всего. Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Так описал суть своего прихода на землю сам Иисус Христос. Поэтому и называется то, что у нас сейчас здесь происходит, богослужение. Обратите внимание, что слово-то это, само название, означает не столько наше служение Богу, сколько служение Бога нам. Царь Христос, тот, кто достоин поклонения, пришел на землю, чтобы нам служить, и служит нам. И об этом сегодня наш следующий фрагмент из Евангелия от Матфея. 4 глава. Мы будем читать с вами с 23 по 25 стихи. Матфея 4, 23, 25. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных и одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана». Царь Христос служит нам. Как он это делает? Через повествование апостола Матфея мы можем увидеть, по крайней мере, три важных аспекта служения Христа. Во-первых, Христос служит нам словом. Обратите внимание, что Он учит людей. Причем Он учит религиозных людей, уча в синагогах их. Он учит в синагогах, потому что религиозные люди тоже нуждаются во Христе. В вере во Христа, в учении в Христа. Есть такой анекдот, он мне очень нравится. У входа в рай такой проходят кандидаты фейс-контроль. Ну, давайте скажем по-славянски, ликосмотр. И вот апостол Петр спрашивает новоприбывших: «Ты кто?» «Я богослов». «А Иисуса Христа знаешь?» «Да мне ли его не знать? Я про него столько трактатов написал». «Так, тебе налево». Значит, а там на самом деле охранников-то несколько. Он к другому подходит и говорит: «Меня тут вот не пускают, спрашивают, знаю ли я Иисуса Христа, я его знаю». Другой охранник говорит: «Ну, похоже, что тебе правда налево». Ну, все там в очереди смекнули, что с Петром бесполезно разговаривать, и к этому охраннику. И говорят: «Меня-то пусти, а ты кто?» «Я священник. А Иисуса Христа знаешь?» «Конечно, я в храме ему служил, ладаном кадил, проповедовал о нем». «Ты знаешь, тебе, пожалуй, тоже налево». «А ты кто, бабушка?» Бабушка тут пытается пролезть. «Ты хоть крещеная, бабуля?» «Конечно, крещеная. А Иисуса Христа знаешь?» «Ну ты даешь, Господи, кто ж тебя не знает?» Так и прошла бабушка тебе, бабушка, вот сюда. Когда религиозность становится рутиной, когда она превращается в привычку, люди перестают задумываться над тем, во что они верят. Их сложно разбудить. Они будут кивать головой, слушая проповедь. Будут даже смотреть проповеднику в глаза. Будут конспектировать. Но ничего не будет меняться. Разум их будет где-то далеко. Франклин Рузвельт, говорят, пытался так вызвать внимание аудитории. Во время выступления он иногда вставлял в свою речь фразу: «А еще, господа, вчера я убил свою бабушку, не правда ли отличная мысль?» И многие сенаторы кивали, говорили: «Да, вы совершенно правы». Христос будет религиозных людей, он в синагоге после того, как прочитал пророка Исаию, и я вот думаю, как это вот действительно выглядело. Он читает пророка Исаию, и все уже начали засыпать. Ну, потому что все всегда читают Исаию. И вдруг он говорит: «Ныне исполнилось слово». И это все равно, что я вам сейчас прочитаю 11 главу Откровения про двух там пророков, две маслины, и скажу: «Ребят, ну, вообще, я вам открою тайну. Это я и Олег Шевкун, вот эти две мои маслины, и, в общем, вот, собственно, и все». И тут-то вы все проснетесь, и даже, может быть, начнете писать смс-ки Пожидаеву, значит, по поводу того, что Бегич сошел с ума. Но вот Христос иногда провоцировал вот так вот людей. Ну, только мы-то, конечно, солжем, ну, вернее, я солгу. А Христос тогда сказал правду. Русскому человеку вообще часто нужна вот такая встряска, потому что религиозность наша зашоренная. Толстой подметил, он такую особенность, он написал: если русский человек всерьез задумывается о Боге, то первое, что он делает, уходит из православия. К сожалению, это правда. Мы настолько привыкли к рутине, что пробуждение заставляет нас искать Христа, а не религии. Нам нужна проповедь, показывающая живого Христа. Он, собственно, и пришел, и тем служил людям. Он проповедовал и заблудшим. «Проповедуя Евангелие Царствия», мы читаем в 23 стихе. Я читал про одного художника, который рисовал бедную женщину, которая одиноко брела по улице темной. И в один момент он отбросил кисть прочь и сказал: «Что же я делаю? Вместо того, чтобы рисовать заблудших, я лучше пойду и стану им проповедовать». Человека звали Альфредом Такером. Он уехал в Уганду и стал англиканским миссионером. И за время его служения церковь выросла до 65 тысяч человек. Тогда было пробуждение в Уганде через служение этого человека. Христос возвестил заблудшим благую весть. Переход из царства тьмы в царство света. Это вообще на протяжении всей Библии вот эта идея проходит красной нитью. Переход от хаоса к свету. Даже в самом начале мы читаем «Земля была безвидна и пуста». По-еврейски это звучит как «тоху-боху». Это такое звукоподражание. Если бы Библию писали по-русски, наверное, бы написали «Земля была каля-маля» примерно, какая-то вот такая. То есть как каляка-баляка какая-то была вместо того, чтобы быть чему-то хорошему и прекрасному. И вдруг в этой каляке-баляке, в этой безвидной и пустой, в этом хаосе звучит голос Божий: «Да будет свет». И из хаоса Бог создает космос. Бог избавляет от хаоса своим словом. И благовестие призвано принести в мир нашего греховного хаоса божественный логос и провозгласить выход оттуда и вход в Божье царство. Сегодняшняя проблема в том, что церковь не желает преображать мир, церковь желает сохранять статус-кво. Огромные усилия тратятся на то, чтобы сохранить церковь такой, какой она была. Вместо того, чтобы потратить эти усилия на преобразование мира. Христос же не сел на горе и не стал кричать: «Я есть Сын Божий, приходите все ко мне и срочно сделайтесь такими, как я вам вот, значит, тут укажу». Христос не стал причитать: «Ах, Боже мой, что станет говорить княгиня Мария Алексеевна». Христа интересовало лишь одно: войдут ли заблудшие люди в Царство Божье. Это было и есть важнее всего. И имидж при этом ничто, как в известной рекламе. Христу было наплевать на свой имидж, он безвозвратно погубил свою репутацию много раз в глазах религиозных людей ради спасения других грешников. Берите пример с Христа, как бы говорит нам Матфей. Проповедуйте Его Слово, служите Словом людям, принесите в мир хаоса божеское светлое Слово. Во-вторых, мы читаем, что Христос служит нам исцелением. Он ходил, исцеляя. Он принес на землю небо. На 3 года в Палестине рядом с Иисусом Христом были отменены болезни и смерть. Просто отменились, не действовали рядом с Ним. Я думаю, это такая демо-версия Царства Божьего. Всякий мог походить с Иисусом и скачать потом себе уже полную. 3 года не действовали болезни и смерти. И самое интересное, что здесь написано, что Он исцелял. По-гречески это глагол терапео. Он терапевт, а не хирург. У Стругацких, в «Отягощенных злом», есть такая сентенция: «Все они хирурги или костоправы, нет из них ни одного терапевта». Христос исцеляет, а не разрушает. Мой знакомый доктор наук, доктор медицинских наук, как-то сказал, он говорит, я не помню точно, не поручусь за точность процента, но какой-то ничтожный процент, он сказал, то ли 3, то ли 4% в современной медицине созидающих. Все остальное это медицина разрушающая. Отрезать, значит, ампутировать, ну и так далее. То есть созидающей медицины крайне мало в современном научном мире. А в религиозном мире, я думаю, еще процент ниже. Потому что большинство нас, служителей, сегодня этакие духовные патологоанатомы. То есть когда человек погибнет, мы точно будем знать от чего. Мы знаем, почему с ним случилась такая беда, но мы не умеем лечить. Потому что исцелять труднее, чем отлучать. Отлучить легко. Ругать, накладывать епитимии, проклинать, вызывать на ковер. Трудно исцелять. Трудно своим примером зажечь чье-то сердце. Христос же созидает, а не разрушает. Меня все время удивляло, что Христос не ампутирует ноги хромым, а делает хромого ходячим. И не убивает грешников. Как сделать землю святой? Убить всех грешников. Это самый простой путь. И, может быть, наделать новых людей там. Да? Можно даже из обезьян ради интереса. В первый раз же не из обезьян. Может быть, даже больше будет пользы. Но Христос превращает грешников в людей. Он исцеляет и физическую болезнь, написано «исцеляя всякую болезнь». Исцеление того времени – это доказательство, знамение царства. К концу первого века, конечно, они постепенно сошли на нет, но Иисус по-прежнему исцеляет, продолжается его чудо. И вот Олег свидетельствует об этом, и много людей свидетельствует. Иногда, когда нужно, мы заболеваем, но Христос продолжает свое исцеляющее служение. И надо вам сказать, что, конечно, медицина – великая вещь. И я преклоняюсь перед врачами и перед их служением людям. Не сам пользуюсь их услугами. Но как остроумно кто-то же из врачей заметил, что эволюция медицинских знаний может быть описана 6 фразами. В 2000 году до нашей эры врач говорил: «Нас ешь этот корешок». В 1000 году нашей эры врач говорил: «Эти корешки – колдовство, на вот тебе молитву, вот, значит, прочти ее». В 1850 году они говорили: «Эти молитвы – суеверие, выпей микстуру». В 1940 году: «Эти микстуры – это шарлатанство, прими лучше эту таблетку». В 1985-м эти таблетки неэффективны, прими антибиотик. Ну и вот 2000 год, 2010-й, эти антибиотики искусственные, нас ешь корешок. Мы вернулись к тому, с чего начали. И на самом деле иногда мы знаем, как остановить тот или иной процесс, а Христос может все изменить. Иисус по-прежнему отвечает на молитвы. Причем даже если отвечает отрицательно и не исцеляет, все равно Он дает силы и счастье жить с Ним. Ну и, конечно, Он исцеляет и моральные недуги. Мы читаем в 23 стихе, Он исцеляет всякую немощь в людях. Немощь, изнеженность, слабость, рыхлость. Юрий Никулин однажды, говорят, ехал в автобусе с друзьями в незнакомом большинству городе и вдруг закричал: «Внимание, сейчас здесь будет уникальное место, вот в этом месте все бросили пить и курить». И, значит, автобус поворачивает, и там вывеска: «Городское кладбище». Нежность, немощь, расслабленность, изнеженность, вернее, не нежность, это паралич воли. Я знаю людей, которые устают бороться с грехом. Они устали, опустили руки. И дьявол парализовал их волю. Где-то в глубине души они понимают, что живут неверно. И это ужасное состояние. И подобную немощь Христос изгоняет. Нужно лишь попросить Его: «Верую, Господи, помоги моему неверию». И Писание призывает нас: берите пример с Христа, принесите утешение, исцеление в чью-то жизнь. Ну и, наконец, последнее, третье. Христос служит нам своей доступностью. Он сам приходит к нам. Обратите внимание, ходил Иисус по всей Галилее. И я все время думаю: Он ходил и искал людей. Мы не искали Его. Люди не ищут Христа. Он ищет нас. Мы сопротивляемся часто Его призывам. Он не перестает звать нас. Не обидится и не уйдет, и не скажет: «Ну и сами дураки виноваты. Чего не ответили? Звал вас». Я поражаюсь, что еще Он посылает знамения. Он подыскивает ключики к каждому сердцу. Ведь как? Ведь каждый человек индивидуальности, никогда не знаешь, от чего уверуешь. Савелий Крамаров, говорят, поехал в Египет в свое время, и там на заброшенной улочке увидел лавку старьевщика и купил у него бронзовую статуэточку. И приехав уже в СССР, ему сказали, что это вот не просто статуэтка бронзовая, а это Моисей. И вот он говорит, тогда что-то торкнуло у меня. Я вспомнил, что я еврей. Да? И обратился вдруг к Богу. Христос приходит к нам по-разному. Мне он открылся в тот момент, когда я хотел побить человека. Или даже убить его. Но перед этим открыл Новый Завет и стал его читать. По-разному. Я так, кстати, и не осуществил свое намерение. Это уже 20 лет с того момента скоро будет. Но главное, что Христос подыскивает ключик к каждому сердцу. Ведь о нем всегда будут говорить. Он служит доступностью своей, но он при этом суперзвезда. Куда там современным звездам? Прошел о нем слух. Везде. При своей знаменитости он абсолютно не страдает звездной болезнью и не изгоняет никого. Обратите внимание на 24 стих. Матфей не зря перечисляет здесь список заболеваний. Обычные болезни, острые заболевания, дальше хронические больные, далее одержимые мучительными заболеваниями, духовно одержимые бесами, ну, дальше лунатики какие-то загадочные. Скорее всего, речь идет об эпилептиках, не о сомнамбулическом хождении, конечно, и полностью обездвиженные. И всех принимал Иисус. Вообще это важно. Важно часто, чтобы тебя просто выслушали. Одна моя знакомая сестра, она работала на скорой помощи, и она говорит, вы себе не представляете, но это вот правда. Ты приезжаешь, ну, вызывает какая-нибудь бабушка, ну, то есть она уже старенькая, и вот ты ей давление померишь, она говорит, спасибо, дочка, вот уже прям полегчало. Да ничего не сделали еще, даже не укололи, давление померили, ну, уже легче. Иисус никого не прогонял. Приходящего ко мне не изгоню вон. Для меня эти слова в свое время стали ключевыми в моем путешествии к Христу, потому что меня выгоняли из храма, я имел глупость прийти устраиваться в церковный хор, в православный, но я пришел же в своем хиповском обличье с длинными волосами, у меня был хайратник, был ксивник такой с мощными значками бетловскими, фенечки всякие в джинсах. Ну и, конечно, меня из клироса так это попросили уйти, конечно. Хотя меня привел друг туда устраивать. И я помню, что дедушка какой-то суровый, даже не священник, а, видимо, староста церковный, сказал, в таком виде к Богу не приходят. Меня выгнали. И я думал, что Бог такой же. Ну, в общем-то, справедливо. Ну, есть, наверное, везде свой ликосмотр. Фейс-контроль я не прошел. А потом вот прочитал эти слова Христа. Приходящего ко мне не изгоню вон. И как есть, пришел уже и покаялся. И самое-то главное, что он понятен всем. Я читаю, следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. Жители разных городов приходили к нему. Тут думаешь, вот Москва вроде бы и Питер, а такая большая разница. Приезжаешь в Питер, и меня лично, конечно, коробит от их парадных поребриков, бадлонов, карточек, виадуков, шаверм, булок, пышек, ларьков, кур, латок и резинок. Ой, греча, это ужас вообще. Как можно... Говорю, как туда пройти? А идите-ка через виадук, любезный. Какой виадук? Вообще непонятно. Но интересно, что я-то сам из Тольятти. И жители Самары, Тольятти и Новосибирска вообще на это все дело свысока горделиво смотрят. Потому что это университетские старые русские города. Там свой язык, который вам непонятен. И, конечно, это центр земли, я же знаю, Поволжье. И мы все бы передрались. Вы не представляете себе, какие страсти кипят. Я, будучи тольяттинцем, в Самаре жил 10 лет. Это вообще суровый факт моей биографии. Я его предпочитаю скрывать. Потому что для тольяттинца жить в Самаре – это очень плохо. И вот жители всех городов приходят к Иисусу Христу. И на одной скамейке могут сидеть совершенно разные люди. Я помню 90-е годы, начало, когда даже баптистская церковь представляла собой некое подобие нового ковчега. Там всякой твари было по паре. Когда в церковь хлынули панки с иракезами, хиппи с хайратниками, когда туда приходили парапсихологи, босые и с серьгами какими-то, с антеннами, значит. Когда они все приходили в церковь, сидели, каялись, и, раскрыв широко рот, слушали Евангелие, потом ломали свои антенны, сжигали свои книжки. И никто никого не обижал, никто ни над кем не превозносился. Я лично, вот самое, одно из самых больших чудес в моей жизни было, это то, что меня в баптистской, древле баптистской церкви никто не заставлял подстричься. Это длилось недолго, буквально один год, но это чудо было, потому что когда я пришел хиппи с длинными волосами, никто не заставлял. Раньше, на год раньше бы пришел, заставили, через год бы пришел, заставили бы, но я попал в самую струю, когда действовал Дух Святой, когда всем было все равно. И я думаю, что вот как бы попасть в эту струю, когда мы действительно служим друг другу? Как бы сделать так, чтобы не было уже вот нам важно это все второстепенное? Берите пример с Христа. Будьте доступны для оказания помощи другим. Служите словом. Принесите утешение в чью-то жизнь. Будьте доступны, будьте рядом. И тогда вы будете подражать Христу. Напоследок я вам хочу рассказать одну притчу, даже такую восточную сказку. Трое путников решили заночевать в пещере. Ну, она восточно такая христианская, православная. Там есть такой морально-религиозный урок. И посреди ночи прогремел гром, и вдруг пещера захлопнулась, и они оказались в ловушке. И тогда они стали молиться и Господу взывать, рассказывая разные случаи из своей жизни, чтобы поразить Бога своим альтруизмом. Ну, так всегда бывает в восточных притчах. И первый из них начал. И он сказал: «Все, что у меня было в этом мире, это коза. И я доил ее, чтобы прокормить себя и своих родителей. И еще я собирал хворост в лесу на продажу. И однажды я вернулся поздно ночью домой. Я увидел, что родители уже спят, и хотя я был очень голоден, я ждал всю ночь, пока они не проснулись, и только утром сел и поел с ними. Во всемогущий, освободи нас, если я говорю правду». И тут раздался голос: «Ты молодец, это добродетель терпения, она хороша, но мала, ибо укрепляет только тебя». И скала чуть-чуть раздвинулась. Второй начал свою историю. И он сказал: «Я однажды был влюблен в одну девушку. Так был влюблен, что, казалось бы, все отдал за ее любовь, а она отвергла меня. И тогда я в ужасе и в смятении собрал свои деньги, чтобы провести ночь с падшей женщиной. И когда она пришла, страх Божий поразил меня. Я убоялся и отослал ее прочь, позволив ей взять все мои деньги». И тут раздался голос и сказал: «Это добродетель терпения и покаяния. она хороша, но мала, потому что принесла пользу лишь тебе. И тогда третий заговорил. Однажды я нанял людей, чтобы они выполнили для меня работу. Но когда пришло время расплаты, один из рабочих не пришел за своей частью. Я отложил его деньги и приобрел овцу. Прошло время, и овца принесла потомство, пока не образовалось небольшое стадо. И когда через несколько лет мой работник пришел за платой, я хотел сначала ничего ему не отдавать, но потом раскаялся и, указав ему на овец, сказал, что они принадлежат ему по праву. И тут голос ответил, это добродетель терпения, покаяние и служение. Это величайшая добродетель. Ну и тут камни расступились, и люди вышли на свободу. Терпение и покаяние приносят пользу только нам. Но Христос не зря служит нам и дает пример служения. Джон Генри Джоуит написал, «Евангелие сокрушенного сердца требует служения неравнодушных людей. Как только наши сердца перестают сжиматься от боли, мы перестаем служить благословением. Нам не удастся исцелить ран, которые мы не чувствуем. Черствые сердца никогда не смогут быть провозвестниками его сострадания». Христос служит нам, потому что знает, что такое боль и страдания, и призывает нас служить другим.